Добрый вечер. Мы начнем с небольшого повторения прошлого урока. Значит, на прошлом уроке одна из женщин задала вопрос, на который я не сумела ответить на месте и сказала, что я непременно проверю. Слово «хур» на иврите писалось через большую букву, как очень правильно сказала та женщина. Обычно, когда вдруг на иврите пользуются большими буквами, за этим скрывается скрытый смысл. Так вот, говорят наши мудрецы, и с помощью этого скрытого смысла я и надеюсь, что мы сможем разобраться, что хет на иврите, у буквы хет, есть цифровое значение 8, что в данном случае говорит, что Ахашверош на пиру был одет 8 одежд первосвященника, Коэн Гадол. И возникает вопрос, какая связь и как это связывается со всей нашей дальнейшей историей. Так вот, мы знаем, что Ахашверош празднует Великим Пиром то, что он укрепился у власти. Но одно из символов его укрепления у власти в его глазах было то, что по его расчетам прошли 70 лет с начала вавилонского изгнания, и евреи не вернулись к себе на родину, а это значит, что побежден еврейский бог. И вот здесь мне задали вопрос, как может быть, что не вернулись? 20 лет перед событиями Мегилы царь Кир Кореш дал разрешение вернуться в землю израильскую. Так вот, он-то дал. Я уже не говорю о том, что очень небольшая часть евреев присоединилась к нему и присоединилась не к Корешу, а к тем, кто вернулся в землю израильскую. И они начали там по новой пытаться строить храм. И на них донесли местные жители, которых Навуходоносор расселил там после разрушения страны и изгнания евреев. Купим или шамроним, самаритяне. Они утверждали, что евреи делают новые попытки восставать против центральных персидских властей. Письмо подействовало, и строение храма было запрещено. И теперь никто не знал точно, откуда отсчитывать эти 70 лет. Потому что были предварительные события, которые свидетельствовали о падении Израильского царства. Как, например, изгнание Йоахина, с которым Мордехай попал в изгнание. Йоахин был одним из самых последних царей Израиля. По расчетам Ахашверуша кончились эти 70 лет, и он царь-победитель. Теперь вы, конечно, можете сказать, Господи, он царствует над 127 королевствами, а тут несчастная, крохотная Иудея, что победа над ней имеет такую важность. Но победа имела важность в философском плане. То есть евреи были единственной монотеистической религией, и было ощущение, что идолопоклонство одержало победу. И евреи, которые проживали в Шушане, знают, какова подоплека празднования Ахашвейроша. И возникает вопрос, как же они могли присоединиться к такому пиру. И недаром они были наказаны за участие в этом пире. Но мы должны попробовать понять, они что же не знают, когда это пророчество должно осуществиться о 70 годах изгнания и возвращения в землю израильскую, о прекращении работ в храме им известно. То есть опять победила и дала поклонство. А тут их приглашают во дворец. И Ахашвейрош всеми силами говорит, напоминает, действует. Вы равноправные граждане в моей стране. Тяжело не поддаться такому приглашению, скажем так. Конечно, когда они видят, как храмовая посуда используется для пьянства, как Ахашвейрош оскверняет своей одеждой самое святое для еврейского народа, им всем больно и грустно. Но а что же делать? Надо жить дальше. А тут все равны в государстве, все приглашены на пир. Идешь, знаете, женщины, события столетней давности при великой победе ленинизма и равенства всех народов очень напоминают то, о чем мы с вами сейчас говорим. Как евреи устремились за революцией, так вот и там устремились за равенством и братством. Полсекунды. Они бачур. Окей. Это краткое содержание того, о чем мы говорили на прошлом уроке. А теперь перейдем к сегодняшнему, то есть к истории с Вашти. На прошлом уроке мне многие женщины задавали этот вопрос, но все-таки как Ахашвейрош может такое делать, выставить свою жену? Так вот, то, что... Женщина, одну секунду, иначе это будет бесконечной помехой. Алло, они на тенечи уроны, кашерелаха. Извиняюсь, возвращаюсь к вам. Так вот, как может быть, что он свою жену вот так вот выставляет, хочет ее опозорить? Интересное объяснение этому дает Малбим. Мы с вами уже говорили о том, что Ахашвейрош не был сам по происхождению царем, а стал царем в результате брака с Вашти. Она наследная принцесса, она внучка Навуходоносора. То есть он с ней породился ради ее знатности, ради того, чтобы, как ее муж, завладеть страной. Но такая позиция его мало устраивала, ему хотелось ощущение, что он царствует благодаря своим достоинствам и заслугам. А поэтому ему было очень важно унизить ее. И поэтому он требует, чтобы она к нему пришла. И он хочет продемонстрировать ее красоту перед другими. Для того, чтобы доказать тем самым, что он на ней женился не из-за ее родословной, не потому, что он в ней нуждался, а просто красивая женщина. Ради красоты он ее выбрал, не больше того. А что она из себя, собственно говоря, кроме этого представляет? И поэтому ее там даже не называют царица Вашти, а на иврите в другом порядке. Вашти царица, то есть сама по себе она ничего не стоит, а вот как жена Ахашвероша, это что-то. Она отказывается как-то сотрудничать с этой программой, унижаться, она считает, как оно в действительности есть, что, во-первых, все его поведение неправильно и страшно унизительное, во-вторых, ужасно нескромное, и она не готова подчиниться такому приказу. И когда она отказывается этому подчиниться, а царь со всеми его, скажем так, задумками пьян в стельку, то просыпается его дикий гнев. И говорит, если вы теперь сможете нам включить текст Могилы, там тот отрывок, который вы ставили в начале, я буду очень благодарна. Нет, это уже следующее, это уже когда Ахашверош ищет себе новую жену, до этого сам суд. Нет, мы только... Секунду, нет, мы только дальше заходим. Окей, женщины, я тогда прочитаю по своей могиле нужный отрывок. Пока найдут, если найдут, вы увидите.
Вот это правильно мы настроили?
Нет, тут у нас это уже после того, как Вашти изгнана.
Подождите, одну секундочку, скажите точно, я сейчас мы найдем. Еще раз.
Уже говорю, секунду, я прошу первую главу от...
Первая от глава.
Сейчас. От 12-го пасука первой главы. То пока что я читаю. Но отказалась царица Вашти прийти по приказанию царя, объявленному через евнухов. Мы подчеркивали на прошлом уроке, как это унизительно. И разгневался царь сильно, ярость его загорелась в нем. И сказал царь мудрецам, ведущим былое, ибо такой был обычай царя советоваться со знающими законами и правом. Приближенные же к нему были Каршана, Шатар, Адмата, Таршиш, Мерес, Марсенам и Мухан, 7 князей персидских и медайских, которые могли видеть лицо царя и сидели первыми в царстве. Как поступить по закону с царицей Вашти? За то, что она не сделала по слову Ахашвероша, объявленному через евнуха. То есть царь загорелся гневом и требует от своих министров судить царицу. Теперь толкователи наши обсуждают, насколько это было правильным, то, что он обратился. Вот секунду уже было. С 13-го, пожалуйста, вы сейчас выставили до 8-й. что? Как было правильно, судьи, значит, обратите внимание, есть некое подобие правосудия. Царь не судит ее сам, а передает ее дело в руки мудрецам, знающим закон. Говорят наши мудрецы, что никто из тех мудрецов судить не хотел. Потому что было непонятно, что решить. По обычаю, восточные страны, женщина обязана подчиняться мужу, делать то, что муж делит. По законам морали и справедливости не принято было в персидском царстве, чтобы женщина выставила себя на показ, они прятались от мужчин, они закрывали себя целиком. А тут еще и царица. Вон у нас перечислены люди, которые имели право лицезреть царя. То есть смотреть на лицо царя – это была особая привилегия. Так каким же образом может себя царица вот так вот выставить на показ перед всем? Непонятно было, что же решать, в пользу царя или в пользу царицы. Вот и решили они молчать. Кто вмешался? Посмотрите на ваш список. Тут не очень видно. Значит, у кого есть могила, загляните, 14-й пасук в первой главе. Перечислены 7 князей персидских и мадайских. Последний из них Маймуха. Вот только он, вот его имя, вот только я рукой показываю, только он и решился говорить, и сказал Маймуха. Есть толкователи, которые говорят, что было принято, что сперва говорил самый младший из всех, для того, чтобы те, кто важнее, могли оспаривать то, что он говорит. И так как царь принял то, что он говорит, то остальные уже молчали. Но большинство толкователей говорят такое предложение. «Гедьот кофец барош» – «невежда прыгает первым». То есть человек, который самый младший из всех, который первый высказывает свое мнение, не говорит это о его уровне. Это какой-то невежда. Простак и так далее. Так вот, большинство толкователей считают, что Маймухан он и был Гаман. И у Гамана были хорошие причины рассчитаться с Вашти. А именно, называют 3. Первое. Кто такой был Гаман? Выскочка, чужестранец из потомков Амалека, кочевого племени. А Вашти была вавилонская аристократка, жена царя громадного государства. И к Маймухану она относилась с большим презрением. И это выражается его фраза. Не только перед царем одним провинилась царица Вашти, а перед всеми сановниками. Второе. Когда царица Вашти делала пир для женщин в своем дворце, Она даже не соизволила пригласить жену этого выскочки Мамухана. Давайте помнить, что он тогда еще далеко не премьер-министр у Ахашвероша. Он занимает важный государственный пост, он имеет право лицезреть имя царя, но он далеко не самая выдающаяся личность в персидском дворце. Дальше. Третья вина. Значит, у него была дочь у Амана, которую он надеялся выдать замуж за Ахашвероша и сделать царицей, и таким образом управлять страной за кулисами. И мы те две вещи, о которых я говорю, наши мудрецы учат со слов. Потому что поступок царицы приведет к тому, что все жены будут пренебрегать своими мужьями. То есть я предполагаю, что в тот момент, что его жену не позвали на пир, она ему дома устроила сцену. Ах, ты даже не можешь добиться того, чтобы я участвовала в этом пиру. Да кто ты такой несчастный выскочка? И дальше. Мамухан предлагает изгнать вашти или казнить вашти, это непонятно из текста, но говорится так, что издать за царское повеление, чтобы не приходило вашти пред лицо царя Ахашвероша, а царское достоинство царь передаст другой, которая лучше ее. А кто эта другая? Тут сразу же намекается на дочку Гамана. Понятно, что она лучше, чем вашти, которая смеет задираться перед царем и не выполнять его приказы. И вот давайте мы теперь всю речь Мамухана прочтем. Мы поняли, почему он против нее так враждебно настроен. И сказал Мамухан перед лицом царя и князей: не пред царем одним виновата царица вашти, а перед всеми князьями и перед всеми народами, которые во всех областях царя Ахашвероша. Потому что поступок царицы приведет к тому, что все женщины будут пренебрегать мужьями своими, говоря: царь Ахашверош велел привести царицу Вашти пред лицо свое, а она не пошла. Вау, какое феминистское восстание! Вы воображаете, что будет твориться во всех пределах нашей великой персидской империи, в которой до сих пор женщины знали свое место, а теперь вот наглость вашти такая. И княгини персидские и медийские, которые слушали о поступке царицы, будут теперь тоже говорить всем князьям царикам, и позора и гнева будет предостаточно. То есть, обратите внимание, Мамухан объясняет, что она не просто жена, которая разозлила мужа. Это государственное преступление, она подрывает основы Персидской империи. Если царю будет угодно, то пусть выйдет от него царское повеление, и будет оно вписано в законы персидские и медийские, и да не отменится, о том, чтобы не приходило вашти пред лицо царя Ахашвероша, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше. Когда услышит об этом повелении царя, которая разойдется по всему царству его, как оно невелико, тогда все жены будут отдавать почтение мужьям своим от большого до малого. И угодно было это слово в глазах царя и князей, и сделал царь по слову Манухана. И послал письмо во все области царевы, в каждую область на ее письменах и на ее языке, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы он говорил на языке народа своего со своей женой. Слушайте, вы воображаете приказ? С сегодняшнего дня каждый муж должен навести у себя дома порядок, чтобы все, каждая жена подчинялась своему мужу. Даже если все законы таковы, что у мужчин все права. Понятно же, что в каждом отдельном доме это зависит от личности, от взаимоотношений. Короче, говорят наши мудрецы, если бы не этот приказ, то когда послали приказ уничтожить весь еврейский народ, всех евреев бы поубивали немедленно, не ожидая Пуры. Но так как первый приказ был глупым, то люди себе сказали, подождем, что будет дальше, как события будут развиваться. И точно так же отнеслись ко второму приказу об уничтожении евреев. Не надо торопиться. Надо подумать, что это такие странные приказы выходят из царского двора. То есть вот эти вот странные письма, в которых приказывают вещи невыполнимые, потому что кто может проследить, проконтролировать, как можно доказать, возносится тут жена над мужем или нет. Так что нет возможности пронаблюдать за таким приказом. Точно так себе сказали, нечего торопиться, надо подумать и подождать, что будет с этим приказом об уничтожении евреев. Но тут я хочу коснуться еще одного. А за что же Вашти была так наказана, если мы все считаем, что с точки зрения морали она вела себя правильно? Почему Господь не сделал для нее никакого чуда, не защитил ее? Все-таки, так сказать, ее поведение, в отличие от поведения ее мужа-пьяницы, правильно и морально. Так вот, наши мудрецы говорят, что недаром она была внучкой Навуходоносора. Ненависть к евреям и к еврейскому образу жизни у нее была в крови. Это просто ее ДНА. И она издевалась над своими еврейскими рабынями, она насмехалась над ними, она не давала им соблюдать субботу. И шаббат, я имею в виду, и то, что был дан приказ приостановить строительство храма, мудрецы наши считают, что это было под ее влиянием. То есть она боролась с Всевышним в духе своего дедушки Навуходоносора и была наказана и уступила дорогу Эстер, избавительнице Израиля. Была ли она казнена или пожизненно заперта в гареме, это уже не столь существенно. Есть такие мнения у толкователей, есть такие. И я, так как я на прошлом уроке начала говорить про скрытые гашгаху, про то, как Всевышний руководит миром за кулисами, то вот это пример, когда мы видим, как дурному, нехорошему, злому человеку удается делать какие-то пакости более крупного или более мелкого характера. И ему идет, все получается, все так, как он хочет. Ощущение такое, что злодей наслаждается, а праведник терпит. Так вот, один из уроков Могилы, да, есть какое-то время, когда нашим глазам кажется победа зла, победа злодеев. На Перу празднуют то, что еврейский народ не сможет вернуться из изгнания. Евреи считают, что у них не остается выхода, кроме как ассимилироваться. Вашти мешает всеми силами тем из евреев и евреек, которые в ее окружении, соблюдать свои традиции и обычаи. Гаман возносится. Вау, какая победа зла. И Могила нам показывает, что это не больше, чем карточный домик. Только что. Нам, людям, очень хочется, чтобы все эти события происходили моментально. А у Всевышнего есть терпение. И я видела объяснение на эту тему, которая меня лично очень затронула. То есть там было написано, что немедленное вознаграждение праведников и наказание злодеев – это просто привести к отмене свободы выбора человека. То есть, если бы мы с вами знали, что если я в шаббат включаю электричество, меня тут же ударит током, и пусть не смертельно, но довольно сильно, я предполагаю, что люди бы перестали включать свет по шаббатам. Но тогда мы стали бы роботом. Скрытая ашгаха, скрытый взгляд Всевышнего на человечество дает нам возможность выбрать правильное и моральное поведение даже тогда, когда мы не видим его немедленного положительного результата. Но нам везде и всюду намекается, не волнуйтесь, детки, такой результат будет. Если не сегодня, завтра. Если не в этом году, в следующем. Если не при нашей жизни, при жизни следующего поколения. Нам с этим тяжело, потому что нам бы очень хотелось видеть happy end в каждой ситуации. Но на самом деле настоящая вера Всевышнего требует терпения. И Магилат Эстер это очень ясно и четко показывает. И я хочу сказать, в нашей сегодняшней повседневной жизни иногда мы по каким-то событиям видим, как, так сказать, наказание злодеев приходит скорее. Я думаю, что все прекрасно знают знаменитую историю про то, как Рабби Ицхок Зильбер, Зехар Цадик Левраха, сказал, что все еще может поменяться в один день перед процессом врачей. И, значит, на следующий день выяснилось, что Сталин сдох наконец-то. Так вот, я не берусь судить, какие были заслуги советского еврейства, что они были избавленные от этого уничтожения. И в чем была вина европейского еврейства, которое попало под уничтожение, а злодеи были наказаны позже, кстати, и Нюрнбергский процесс, на котором их судили, упоминается намеками в Могиле, опять игра больших и малых букв. Но идея одна. Есть высшая рука. И только Всевышний может решать, как правильно направить историю мира, историю страны и историю каждого человека. И в каком темпе это делать. Вера заключается именно в том, чтобы видеть и в очень темные часы его руку. И мы в Тилеме это говорим, что мы прославляем его доброту днем и наполняемся верой ночью. Что значит ночью? В темные часы, когда мы не видим нашего избавления и освобождения, мы тоже должны знать, что Всевышний с нами, Он нас поддерживает, и все рассчитано. Может, не всегда по моей личной арифметике, но я все-таки не претендую быть царем Вселенной, скажем это так, и не рекомендую кому-то на это претендовать. И вера заключается именно в том, чтобы положиться на царя Вселенной. Окей. И я думаю, что если есть вопросы, мы можем с ними начать.
Спасибо большое. Очень интересный урок. Извините, что я технически не совсем справлялась текстом, оно там прыгало. Вот, не все было просто. Но я научусь. У нас впереди еще много уроков, и я буду учиться, может быть, получше версию найду. Вот. И я хочу сказать нашим участницам, что у вас есть возможность поднять руку. В этой версии тоже это есть. И я буду вам включать микрофон. Желательно, конечно, написать мне, что я поднимаю руку и хочу спросить то-то, то-то. Этого мне достаточно для того, чтобы вам включить микрофон. У нас уже есть вопросы. Их очень много. Сейчас мы начнем. Вопросы очень интересные. И у меня можно мой вопрос? Знаете, я вот все же ждала, как-то хотела получить. Может быть, я прослушала, опять-таки, из-за административных каких-то дел. Мой вопрос в том, что когда мы учим, у нас идут уроки перед 9 ава, и нас готовят к 9 ава, то всегда очень тяжело сосредоточиться и вот именно плакать по тому, чего мы не ощущаем. А здесь люди, ну, они знали, что такое храм, и нам, как нам рассказывают, да, что это, ну, настолько была потеря, что люди вообще не понимали, как им дальше жить без храма. И вот почему-то очень непонятно, как люди могли пойти на такое. То есть, если нам описывают, когда мы готовимся к 9 ава, и нам объясняют масштаб трагедии, который тогда произошел, и почему мы до сих пор постимся и плачем в этот день, да, уже через столько времени, то как же те люди, которые вот, ну, буквально, ну, свидетелями были всех этих событий?
Смотрите, во-первых, это говорит о силе человека и его способности выживать в самых страшных и странных ситуациях. С другой стороны, я опять-таки, я не берусь судить про то, что было тогда. Я думаю о том, что было сегодня. Вот возьмем гражданскую войну. За Ленина, за коммунизм, за социалистическую республику. На территории одной Украины погибло больше 100 тысяч евреев в погромах в разных местечках. И красные участвовали в этих погромах точно так же, как белые, зеленые, фиолетовые и так далее. Каким же образом потом все пошли за Лениным, за Сталиным? потому что первые годы после революции евреи, безусловно, видят в социалистической революции освободительницу. Цена, что делать? У нас в семье сохранилась история. Дедушка мой, мне он не дедушка, он был прадедушкой. Он очень не любил богатых, сам жил тяжело, был бухгалтер, тяжело зарабатывал. И, значит, первое время он был очень рад власти, которая даст бедным все права. А потом ему, значит, когда он увидел, что себе позволяют комиссары, он сказал, это не власть, это какие-то погромщики и разбойники. И вот тети моего папы ему говорили, это тут местные явления. Но вот в Москве сидит товарищ Ленин, он символ правды и справедливости. А дедушка мой, старый еврей, отвечал, детки, я близорукий, я вижу только то, что у меня под носом. Так вот, были всякие страшные явления. Навуходоносор творил такое, вавилонские полководцы творили такое. Но у нас же теперь Ахашверош. Он уравнял евреев во всех правах. Он их пригласил на пир. А вы слышали? На этом пиру будет подаваться кошерная пища. Считаются с нашими предрассудками. Предрассудками в кавычках. Все должны быть довольны. Ну как можно не участвовать в пиру такого реформатора? Спасибо. А потом на пиру оказывается, что реформатор, он пьяница, что он оскверняет все самое святое для еврейского народа. Уже не встанешь, не развернешься, ноготок увяз, все птички пропасть. То есть, недаром же говорят, что евреи были наказаны за то, что приняли участие в этом пиру. И говорят наши толкователи, но они не могли уйти. А поэтому их наказали жутким страхом и ужасом, но не, они не погибли, они спаслись.
Спасибо большое. Я немножко перескочу порядок вопросов нам задаваемых. Мне кажется, сейчас вот в тему будет вопрос. Если Ахашверош хотел показать, что идолопоклонничество победило, и еврейский бог ничего не значит, тогда для чего он организовал для евреев кошерную еду? И почему евреям было возможно есть кошерное, если они, участвуя в пиру, оскверняли имя Всевышнего?
Послушайте, я извиняюсь, рекомендую заглянуть в любимую советскую конституцию. У нас свобода религии, и мы не запрещаем старым евреям ходить в синагогу, хоть они старые и примитивные, но они могут там молиться, это их дело. Так, если они еще не могут оторваться от своих законов, пусть едят кошерную пищу, пусть убедятся, что мы их принимаем даже такими, они у нас равноправные граждане. Понятно, что, вы же понимаете, я это все говорю с иронией. Но Хилул Ашем был страшный от участия в этом пиру, осквернение имя Всевышнего. Но это было обставлено так, чтобы евреи не чувствовали, что они тут делают какие-то очень сильные изменения и шаги. И вообще всегда есть две линии, как мы влияем на психику людей. Одна силком. Обычно это вызывает по законам физики сильное противодействие. Это вот Ханука, когда царь сирийский, император Эфипанес IV пытается силком прекратить соблюдение еврейских традиций. Это вызывает сопротивление, борьбу и восстание. А другому по-хорошему. Ничего, привыкните, вы тут как все. Вы еще хотите кушать кошерное, приятного аппетита. Потихоньку вы поймете, что это не важно. Потерпим.
Спасибо большое. Очень много вопросов. Следующий вопрос относительно большой буквы «Хэт». Вот то, что, о чем мы говорили, это вопрос пояснения именно нашей участницы, которая задавала в прошлый раз урок. Вопрос. Так. И я хотела сказать, я думаю, эта большая буква в слове «Хур» намекает на присутствие Всевышнего. Даже если имя Всевышнего не упоминается в могиле, потому что внука Бецалеля звали Хур. А как известно, Бецалель принимал непосредственное участие в строительстве Мишкана.
Смотрите, я не могу спорить. Толкователи слова «хур» в могиле истолковывают от слова «хор» – дырка, а не от имени Хора. И по пшату, по простому объяснению, объясняют, что это были ткани, которые были сотканы так это, как клеточки такие, с дырочками для украшения. На станках тех времен было очень тяжело делать такие ткани, и это была очень дорогая и элегантная ткань. Может ли это быть связано с Хуром, сыном Мирьям, племянником Моше? Я не нашла таких толкователей. Может быть, я не оспариваю.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Просят пояснить связь между именами Хаман и Мемухан. Мемухан.
Мухан готов, так? Mm-hmm. Так вот, он всегда готов. Готов сделать пакость, готов навредить, готов сотворить что-то плохое. Кто у нас такой персонаж, который всегда готов на все плохое? Потомок Амалека, Аман. Очень много раз в Танахе людей называют, одних и тех же людей называют самыми разными именами, потому что тогда имя давалось не как мы сегодня в память родных, а считалось, что человек видит свойства, родители видят свойства ребенка и тем самым подбирают ему подходящее имя.
Спасибо. И такой вопрос. Если вот вообще сейчас то, что мы услышали от вас про царицу в Вешти, и вообще вот все, что мы слышим, это такое ощущение, там вообще одни аманы собрались. То есть нам надо только вообще только звенеть, когда... Почему мы только на амана вот, стучим?
Во-первых, есть немало толкователей, которые говорят, что когда Эстер говорила в конце, когда ее Ахашверош спрашивает, кто посмел такое сотворить, она говорит, Иш цар Веоев, человек узкий, так сказать, который несет в себе несчастье и враг. И она рукой ткнула Гаман гара азе, вот так вот пальцем. Так говорят, что она хотела ткнуть в самого Ахашвероша. То есть ты, дорогой, на самом деле тот плохой человек, и ты это все вдохновлял и поддерживал. Но, как говорят наши мудрецы, пришел ангел и сдвинул руку ее, чтобы она указала на Амана, поскольку ей еще предстояло от Ахашвероша родить Дарья, Дарвиша, который дал разрешение на то, чтобы достроить храм, потому что понятно, что после такой выходки ее бы казнили. То есть ясно, что праведников там было мало. Почему мы не стучим все время? Потому что про другие народы мы говорим, что там есть и хорошие люди, и злодеи. Что касается Амалека, то Всевышний видит в нем символ зла, который весь народ нужно стереть. Нет в его ДНА чего-то положительного. Так вот, мы каждый раз напоминаем себе, что есть абсолютное зло, которое надо стереть.
Спасибо большое. У нас, я хочу сказать всем, кто нас сейчас смотрит в YouTube и Фейсбуке, у вас тоже есть возможность присоединиться к нашей беседе и задавать вопросы. Я озвучу. Вот. У нас есть вопрос, он очень непростой, но мне кажется, мы его не можем не коснуться, проходя книгу Эстер и обсуждая Эстер. Да? Вот. Я посланница в одном из городов России. У нас есть еврейская школа. У 90% учеников папы не евреи. Когда мы учим Магилат Эстер, ученицы говорят мне: вот видите, это даже хорошо выйти замуж за нееврея. Так можно даже еврейский народ спасти. То же самое говорят их мамы на женских уроках. Приводят также в пример Эстерку. Извините, как написано, которая вышла замуж за польского Казимира. Как увести их от идеи ассимиляции?
То, я извиняюсь, но что знаменитая история с Эстеркой, что ее старшая тетка Эстер не вышли замуж. Это не то, что у Эстер были варианты. Она могла выйти замуж за еврея, а предпочла выйти замуж за персидского царя, чтобы потом спасать народ. Она была захвачена и помещена во дворец. А там ей оставалось либо погибнуть, либо выполнять то, что ей велят. И Мордехай не дает ей указа покончить жизнь самоубийством. Кстати, по галахе, женщина, которая вынуждена выйти замуж за нееврея, это не из тех вещей, о которых написано, умрет, а не сделает. Так, она была немножко в одной ситуации. А выбирать себе специально мужа не еврея, это что-то совсем другое.
Спасибо большое. Сейчас я проверяю Facebook. Ага, тут нам все здороваются, но вопросов нет. Хорошо. Я еще раз напоминаю, что есть возможность есть функция поднять руку. Сейчас меня слышно, включен микрофон. Есть возможность поднять руку и задать вопрос лично и поговорить на эту тему. И я хочу еще вот поднять этот вопрос А вот спрашивают, была ли у Мордыхая жена и дети?
Они не упоминаются нигде в Танахе. Мы будем, может, на следующем, а может, через урок говорить о том, что Мордыхай... Есть мнение, что Мордыхай и Эстер были женихом и невестой, и оба пожертвовали своим счастьем во имя еврейского народа.
Я хотела еще... Спасибо большое. Я хотела еще спросить вот эту ситуацию, которую мы задали в заголовке, как бы теме нашей встречи, про то, как разглядеть, как бы осознавать, что за всеми неприятностями, которые мы нас, и несправедливостью, которые мы видим, вот как человеческим глазом, стоит Всевышний. Как в жизни этому научиться, и как с этим жить, и как этому вот видеть это? Как уповать на Всевышнего, и знать, что все к лучшему?
Я всегда предлагаю, давайте рассмотрим свою собственную жизнь и увидим. Я уверена, что любой человек может увидеть своими глазами милость Всевышнего в больших вещах, в мелочах, по руку Всевышнего, как люди говорят, но это могло произойти только каким-то непонятно чудесным образом. Так простите меня, Всевышний, он что, шизофреник? Извиняюсь за грубое выражение. Он иногда добрый и хороший, а иногда плохой. Так, мы верим в единого Бога, не в двух разных богов, плохого и хорошего. Легче понять, что Всевышний хочет нам только хорошего. Но я предлагаю вообразить картинку. Марсианин опустился сюда и заглядывают в комнату. Стоят там люди в зеленых одеждах, замаскировались масками вот до сюда, привязали человека к кровати, накрыли простынями, оставили какой-то вход и держат нож в руках и режут по голому телу. Это же убийцы какие-то. Да еще и запланированная группа убийц вместе. А, мы в больнице на хирургической операции, и ее делают для того, чтобы спасти этому человеку жизнь, но внешне оно выглядит ужасно. Предлагаю вообразить мою картинку. Так вот, если мы не знаем внутреннего смысла вещей, как мы беремся о них судить? А поэтому, когда с человеком что-то происходит, если я себе говорю, это наказание, Бог меня ненавидит, это мое толкование, мне от него только плохо. Если я себе говорю, Бог обо мне столько раз заботился, делал для меня столько хорошего. Иногда, видимо, по каким-то причинам я должна пройти эту операцию, получить эту пощечину. Что-то со мной должно случиться. А если мне кто-то скажет, так есть и страшные, и неисправимые вещи... Я всегда говорю, что кто считает, что он живет только в этом мире, я вообще не понимаю, каким образом он тут выживает. В этом мире так много тяжелых вещей, что ради тех удовольствий, которые этот мир дает, я не знаю, переносить все тяжелое очень тяжело и сложно. Но если я говорю о бессмертной душе, то, возможно, эта душа должна проходить некие хирургические операции. И человек себе всякий раз, когда он получает от Всевышнего что-то хорошее и приятное, должен напомнить, Всевышний заботится обо мне. Теперь мои дорогие, вот я предполагаю, что среди слушательниц есть такие, которые не прошли корону вообще за эти 10 месяцев. Такие, которые ее перенесли в очень легкой форме. И, к сожалению, мы знаем, что есть люди, которые умерли от короны, и хорошие, и добрые люди. Так как? Первых, он иногда не намного лучше нас. Так это хаос какой-то? Или за всем этим есть какой-то план?
Спасибо. Да. Просто когда какие-то события, это очень, ну, вот так вот спокойно рассуждать нам проще на эту тему, но когда это случается в жизни, не дай бог никому, и не... как же были такие минуты, когда...
У каждого из одна из самых тяжелых вещей на свете, это заставить себя опять и опять говорить себе, не другим. Другим не надо, надо себе говорить. Это рука Всевышнего. Это то, что называется битахон, уверенность Всевышнего. Те, у кого он есть, этим людям хорошо всегда при любых условиях. Если мы возьмем Танах и подумаем, что царь Давид перетерпел и пережил за свою жизнь, а он везде еще раз повторяю, для меня самое главное – это близость Всевышнего. Окей, поэтому мы молимся, поэтому мы читаем Тилим, чтобы напомнить себе хоть на точечку весь этот уровень. И понятно, дорогие женщины, я не знаю никого, кто этого испытания не проходит. У моего сына Равина есть любимая фраза. Он всегда говорит, я обладатель битахона, то есть уверенности Всевышнего, целиком и полностью, особенно в день зарплаты.
Спасибо.
То есть он всегда подчеркивает, Хазон Иш, Зехар Цадик Левраха, называет это лейцавцев битахон, посвистывать. То есть очень хорошо говорить про битахон, когда у тебя все в порядке, все хорошо, все благополучно. Каждый раз, когда это больно, надо себе опять и опять повторять этот урок. И нет ни одного человека на этом свете, который бы каждый на своем уровне был бы освобожден от этого задания. Это одно из наших самых главных задач по жизни – приблизиться к Всевышнему не только, когда мы чувствуем, как он гладит по головке, а когда мы получаем пощечину, сказать себе, это пощечина от рук любящего отца. А иногда болит жутко.
Спасибо. Вот ваш пример по поводу короны, да, то, что вы привели. Вот как раз здесь тоже можно обсудить вопрос битахона. Если человек, один человек сидит дома и боится выйти, и боится заразиться, а другой человек говорит, все в руках Всевышнего, если мне надо заболеть, то я заболею, если нет, то нет. То есть все в руках, и продолжает жить обычной жизнью, и... даже маску там, допустим, не носить или быть там, где, может быть, не стоит быть. То есть не ведет такой, как бы, меры безопасности.
Я абсолютно не уверена, что у одного из них больше битахон, чем у другого. И я думаю, что мы видели, что даже среди великих раввинов были споры, как правильно себя вести в этой ситуации, как ее расценивать и так далее. И так как у нас сегодня нет пророков и нет точных указаний, как себя вести, то были люди, которые пошли за раввинами, которые говорили: в этой области специалисты, доктора, давайте прислушиваться к ним. А были люди, которые говорили, что это настолько меняет всю жизнь и создает такие дополнительные проблемы, что риск эпидемии и болезни, он ниже, чем риск всего остального. И я не берусь судить ни тех, ни других. И советую, чтобы никто из нас не судил.